Добрый день, уважаемые слушатели! С вами Георгий Гаджиев, и это Виртуальная Академия Microsoft. Сегодня мы с вами поговорим про настройку управления виртуализацией Hyper-V в клиентской операционной системе Windows 8. Данный модуль является частью курса по подготовке к экзамену номер 7689, обновление навыков до управления Windows 8 и, соответственно, позволяет получить сертифицированный статус специалиста MCSA по Windows 8. Необходимым условием для получения этого статуса путем сдачи всего одного экзамена 7689 является наличие либо прошлой версии сертификата по Windows 7, либо параллельные сертификации, которые имеют уровень MCITP. Более подробно с информацией о том, как же можно получить сертификат, вы можете ознакомиться в предыдущем модуле, который рассказывает, собственно говоря, про саму сертификацию. Сегодня же мы с вами поговорим про то, как реализовано Hyper-V Windows 8. Естественно, мы посмотрим на этот механизм прежде всего с точки зрения экзамена, с точки зрения того, что, в общем, наверное, могли бы вас спросить с точки зрения экзаменационного материала. Ну и, конечно же, мы разберем все функции гипервизора. В общем, и, собственно говоря, если вы работали с Windows Server 2012, либо с предыдущими версиями Windows Server, которые включали в себя гипервизор. В принципе, особо нового для вас ничего не будет, но, как говорится, повторение мать учения. И поэтому, прежде всего, конечно, следует упомянуть про те требования, которые у нас предъявляются, собственно говоря, к рабочей станции, к устройству, на котором устанавливается Windows 8, для того, чтобы можно было активировать гипервизор, включенную в гостевую операционную систему. Ну, во-первых, естественно, вполне себе тот факт, что вам, естественно, необходима 64-разрядная редакция, собственно говоря, операционной системы. Ну, оно и логично, поскольку если мы с вами, в общем, вспомним, в чем главное отличие 32-разрядной архитектуры от 64-разрядной. Это невозможность работы с большими объемами оперативной памяти. Как вы помните, 32-разрядная операционная система ограничивается максимум 4 гигабайтами оперативной памяти в стандартном стабильном режиме работы. И, собственно говоря, если мы говорим с вами про виртуализацию запуска виртуальных машин, такой объем памяти, конечно, никому не будет интересен, что само по себе, в общем, исключает возможность использования 32-разрядной архитектуры для реализации решений в области виртуализации, тем более на базе гипервизора. А второй очень важный момент – это поддержка второго уровня адресации команд с точки зрения процессора, который у вас с вами установлен, и, собственно говоря, операционная система эти команды поддерживает. Иными словами, ваша система должна поддерживать SLAT, Secondary Level Address Translation, или преобразование адресов второго уровня. Это обязательное условие, чтобы было, наверное, проще понять. Скажу так, что последнее поколение процессоров Core i3-i5-i7, предпоследнее и, по-моему, предпоследнее, то есть три поколения назад, соответствуют требованиям и поддерживают SLAT. И это если говорить про Intel. А у компании AMD, по-моему, дело ограничивается двумя последними версиями процессоров, двумя поколениями, которые эту технологию поддерживают. Как я уже раньше сказал, но немножко в другом контексте, также вам нужен, необходим определенный объем оперативной памяти, минимум его должно быть 4 гигабайта. Ну, а максимум это ограничивается исключительно уже только аппаратными возможностями вашей платформы, то есть характеристиками чипсета и контроллерами памяти, собственно говоря, на материнской плате или в процессоре, в зависимости от того, как этот механизм реализован. Чем больше, тем лучше, естественно. Ну и, конечно, когда вы говорите про виртуализацию, когда мы говорим про виртуализацию, всегда нужно помнить, что необходимо включить необходимые инструкции в BIOS, которые отвечают за виртуализацию. Они различаются в зависимости от производителя, собственно говоря, процессора. Прошу прощения. После того, как мы с вами поговорили, какие же, в общем, предъявляются требования к системе для того, чтобы активировать Hyper-V, давайте с вами плавно перейдем к тому, а как же его все-таки этот Hyper-V нам с вами активировать. И здесь, собственно говоря, есть два варианта. Либо мы заходим с вами в панель управления, включаем эту функцию. Сейчас я попробую вам это продемонстрировать. Settings. Прощения. Settings, change PC settings. Почему-то не хочет показывать мне мое любимое окно. Теперь все удалось. Итак, для того, чтобы это активировать, как мы с вами уже видели на рисунке, нам необходимо с вами зайти в панель управления. Далее мы с вами заходим в раздел Program and Features, программы и функции. Здесь мы с вами, собственно говоря, видим список установленного ПО. А если мы обратим с вами внимание на левый столбик, то здесь есть пункт включения и отключения функции Windows. Заходим в него, и там у нас с вами появляется необходимый компонент. Собственно, Hyper-V. По умолчанию его нету, когда он у нас с вами не включен. Когда мы его с вами активируем, включаем, мы после этого нажимаем клавишу ОК. И вообще, конечно, после того, как вы первый раз включаете Hyper-V, вам понадобится полная перезагрузка, что вполне логично, поскольку система активирует дополнительные инструкции для обращения к процессору, и на лету их включить, конечно же, нельзя. Нужно перезагрузить систему. Поэтому в классическом обычном случае, если у вас не установлен Hyper-V, после того, как вы установили на ОК, у вас будет произведен перезапуск системы. Но в моем случае, поскольку система уже была активировано, это говорит о том, что мне перезагрузку делать сейчас не понадобится. С другой стороны, для тех, кто любит командные строки и PowerShell, для любителей таких методов включения функции есть, собственно говоря, очень простой командлет, который вы можете запустить из-под Windows PowerShell, который также включен в Windows 8, и тем самым вы также активируете функцию Hyper-V, гостевой гипервизор, точнее гипервизор в клиентской операционной системе. Прошу прощения, выполните абсолютно то же самое, что я вам показал, только используя команду PowerShell. Собственно говоря, с точки зрения активации на этом все. Все достаточно просто, как вы можете видеть. Далее, очень важно понимать, для чего, в общем, с точки зрения сценариев применения Hyper-V Windows 8 можно использовать, да? Основной акцент, на котором делает компания Microsoft, это, в принципе, возможность иметь собственную мобильную среду разработки приложений. То есть, фактически, идея, наверное, достаточно простая. У вас может быть достаточно мощный ноутбук или мощный домашний компьютер, и при этом вы разрабатываете приложение, вам по-хорошему нужна некоторая изолированная среда, которая позволит вам разрабатывать приложение без прерываний со стороны внешних компонентов сети, да, если мы говорим с вами не про изолированную среду. Ну и в общем, конечно же, в самых простых понятие никогда нельзя соединять тестовую среду и производственную. Поэтому, собственно говоря, идея получается очень простая. За счет того, что у вас есть виртуальные машины, на которых у вас развернута ваша среда разработки, все инструментарии, они имеют определенную конфигурацию и топологию с точки зрения компонентов, которые обеспечивают разработку и тестирование продукта. Собственно говоря, протестировать приложение после момента разработки в тестовой среде очень легко. Можно также внутри поднять виртуальную машину, которая будет изолированно служить для тестовой среды. С другой стороны, вы можете очень легко портировать приложение в производственную среду за счет разных механизмов. Либо вы вводите уже готовые компоненты инфраструктуры для работы приложения в производственную сеть. Это раз. Два, поскольку мы говорим с вами про виртуальные машины, а, собственно говоря, что есть виртуальная машина, это файл конфигурации виртуальный жесткий диск. Поэтому мы всегда можем экспортировать виртуальные машины из Windows 8 и импортировать их в Windows Server 2012. То есть тем самым мы обеспечим легкую портируемость приложений из тестовой среды в производственную. Ну и с другой стороны, если вы разрабатываете или, в общем, работаете с какими-то критичными данными, тот факт, то, что виртуальная машина может быть изолирована и не иметь выхода в общую сеть с родительской системой операционной, да, то есть это могут совершенно быть различные истории, что называется. Тем самым мы можем говорить про возможность использования дополнительного уровня изоляции. Ну, чтобы было проще, я могу сказать так. Допустим, у меня есть мой доменный аккаунт, мои учетные записи, у меня есть мой доменный ПК, на котором я работаю. Ввиду каких-либо объективных или субъективных обстоятельств мне необходимо, чтобы некоторые данные или приложения у меня, собственно говоря, запускались внутри виртуальной машины, но при этом они не имели выход во внешнюю сеть. И что тем самым я себе гарантирую? А тем, что фактически, поскольку это отдельная виртуальная, да неважно какая, получается, это отдельный компьютер с отдельным экземпляром операционной системы, это говорит о том, что у этой операционной системы есть своя собственная учетная запись администратора, и у нее есть свои собственные реквизиты. Тем самым я могу говорить о том, что с точки зрения безопасности я могу удовлетворить требованиям, в том случае, если мне необходимо использовать две различные учетные записи в пределах одной системы для решения каких-либо задач. Это что касается цели применения. В основном, конечно, цель применения Hyper-V Windows 8 это, естественно, мобильная среда разработки. Еще можно с натяжкой назвать такую цель, ну, которая, наверное, очень субъективная. Многие, наверное, помнят, что Windows 7 была такая функция, как Windows XP Mode, когда вы выкачивали компонент Virtual PC, запускали его. А Virtual PC фактически это тоже виртуализация, только поверх операционной системы. Собственно говоря, и у вас была проблема с совместимостью приложений. Вы что делали? Вы делали виртуальную машину с, допустим, Windows XP, на которой ваше приложение 100% работало, и за счет XP Mode вы эту виртуальную машину запускали в фоновом режиме. То есть приложение прозрачно работало под Windows 7 операционной системы, но оно скрывало механизмы виртуализации, под коими подразумевалось использование Virtual PC и гостевой операционной системы внутри этого компонента. Но на самом деле на сегодняшний день можно говорить, что Windows 8 с гипервизором позволяет также запускать приложение внутри различных виртуальных машин, но в таком же режиме, как XP Mode Windows 7, это сделать нельзя. Ну, а теперь давайте мы с вами более подробно посмотрим на сам менеджер, на сам гипервизор, как он выглядит. И, собственно говоря, как мы с вами видим, ничего сверхъестественного, чего мы с вами не видели либо в северном гипервизоре, либо в предыдущих версиях мы здесь с вами не увидим. Точно такой же интерфейс. Ну и, собственно говоря, давайте мы с вами коротко и быстро пробежимся по тем командам, которые у нас есть в гипервизоре. Я ни в коем случае не сомневаюсь, что вы, скорее всего, уже знаете это как свои пять пальцев. У вас ночью от зубов отскакивают все действия, которые мы сейчас с вами повторим. Но, как я уже говорил ранее, повторение мать учения, поэтому давайте с вами еще раз посмотрим. Итак, правый столбец, и столбец называется Actions, действия. Под вкладкой New мы можем сделать различные новые объекты. Ну, конечно, что с нам самое интересное, это создание виртуальных машин. В данном диалоге все достаточно легко. Мы задаем имя, расположение виртуальной машины, объем оперативной памяти. Если мы ставим галочку, мы используем, собственно говоря, динамическую память, метод, который позволяет нам использовать не фиксированный объем памяти, назначенный виртуальную машину, а динамический, задав минимальную максимальную границу, которая позволит системе плавно, по мере необходимости, использовать именно тот объем ресурсов, который системе необходим в момент загрузки. Настройка сети. Нам сеть некуда настраивать, потому что у нас пока нет виртуальных свечей. Об этом немножко позже. Создание виртуального жесткого диска. Можем создать новый, использовать существующий или присоединить его потом. Ну и, собственно говоря, так, понятно, я указал место, которого не существует. Это вполне себе нормальное явление. Давайте создадим виртуальную машину, допустим, вот здесь. Все будет то же самое. Нажмем Finish. Да, виртуальная машина создалась. Прошу прощения. Итак, с тем, как создается виртуальная машина, все просто. Виртуальный жесткий диск. Вот это уже система, точнее, не система, а тем немножечко поинтереснее. Ну, во-первых, конечно же, у нас есть два разных формата. Есть старый формат VHD, который позволяет нам создавать виртуальные жесткие диски объемом до 2 терабайт. И есть новый формат VHDX, VHD Extended, который позволяет создавать виртуальные жесткие диски с объемом пространства до 64 терабайт. По типам дисков у нас есть фиксированный диск, который занимает ровно столько физического места на диске, сколько вы укажете в его объеме. Иными словами, после того, как указываете тип жесткого диска фиксированный размер, вы сразу аллоцируете, занимаете все пространство, которое вы указали. То есть внутри диска, по сути, все пространство размечено нулями, и поэтому с точки зрения производительности это более предпочтительный вариант, поскольку когда вы записываете данные, вам не нужно проверять блок на доступность, чист он или нет, стирать его в случае необходимости, потом только записывать. Вы себе уже заранее, используя этот формат, гарантируете, что все последующие блоки для записи пустые, вы просто их туда пишете. Это увеличивает производительность. В противоположность фиксированному диску есть динамически расширяемый диск, который, наоборот, независимо от того, какой объем вы указали в свойствах, в параметрах диска, он будет занимать только тот объем, который данные реально внутри него занимают, то есть физически располагаются. Это позволяет более экономично и плотно подойти к вопросам хранения и размещения данных, но, с другой стороны, это влияет на производительность, поскольку перед операциями записи нужно удостовериться в том, что свободен ли блок. Если да, то туда можно записать, если нет, его надо стирать и потом только записывать. И третий тип диска – differencing, или разностный жесткий диск. Фактически данный метод, данный подход очень, наверное, с точки зрения логики проявляет себя при виртуализации рабочих мест, при VDI-решениях, поскольку подразумевается, что вы создаете некоторый мастер-образ операционной системы, в которой вы настроили все ее компоненты, все ее приложения, после чего по-хорошему вам диск нужно подвергнуть генерализации через команду sysprep, что позволит сбросить идентификатор безопасности SID, да, который отвечает за уникальность объектов, каких бы они ни были, объектов учетной записи пользователя или учетной записи компьютера, что больше нас интересует в данном случае. И смысл в том, что вы используете один родительский диск как эталон, и к нему подключаете дочерний диск, в который уже пишутся все изменения. То есть тем самым у вас есть один эталон, который является общим для всех дочерних объектов, и дочерние объекты уже пишут в свой разностный диск, который подключен к родительскому. Тем самым все изменения пишутся в дочерний диск, а родительский при этом остается неизменен. Очень удобный вариант в определенных сценариях, таких, допустим, как VDI, как я уже сказал. Имя диска расположения. Собственно говоря, вот здесь мы указываем расположение родительского диска, который мы хотим использовать, допустим, IT2Web. Next. И по нажатию клавиши Finish у нас, наверное, собственно говоря, система создаст наследственный диск. Разностный. Да, все было достаточно просто в этом плане, как мы с вами убедились, и никаких проблем из себя этот процесс не представляет. Далее мы с вами говорим про импорт виртуальных машин. Мы можем выбрать папку с виртуальными машинами, где у нас они располагаются, собственно говоря. Так, давайте мы с вами найдем, допустим, NVIDIA, Select Folder. Да, на этот раз мне говорят, что объект в использовании. Ну что ж, в этом нет ничего страшного, это логично. Давайте удалим с вами виртуальную машину и попробуем ее еще раз импортировать теперь. D NVIDIA Select Folder. Так, он не нашел виртуальных машин. Что ж, ну да, мы ее, поскольку с вами удалили, осталась только папка в этом плане. Ну что ж, это на самом деле не критично, поскольку процесс импорта достаточно простой, и на нем особо внимание можно и не заострять в этом плане. Давайте дальше посмотрим с вами настройки Hyper-V. По умолчанию создается папка, где хранятся диски виртуальных машин, по умолчанию, где находятся сами виртуальные машины. Данный параметр позволяет включить поддержку NUMA, неоднородного доступа к памяти, для проброса этих инструкций внутрь виртуальных машин. Неоднородный доступ к памяти очень критичен в сценариях с нагруженными базами данных, с нагруженными СУБД, и его следует включать в любом случае, если вы работаете с СУБД. Если и подобными системами, то есть, допустим, Exchange сервер тоже будет очень рад, если вы позволите ему использовать NUMA, спеннинг NUMA алгоритмы для работы системы. Живые миграции, хранилища в данном случае только. Вот в чем отличие от, собственно говоря, серверной операционной системы. Вы можете мигрировать только хранилище, ну, допустим, на сервер с клиентской операционной системой. Одновременно количество миграций такое же, в общем, неограниченное, но по умолчанию этот параметр равен двум. Настройки клавиатуры, настройки мыши и, собственно говоря, сброс отметок о том, как следует ли точно предпринимать действия, да, то есть confirmation, уведомление о том, что вы хотите сделать с объектом. Далее мы с вами говорим про виртуальный свитч, расширяемый Microsoft Hyper-V Virtual Extensible Switch. И, собственно говоря, с точки зрения свитча все достаточно просто. У нас главное, что нужно с вами понимать, это типы свитчей и для чего они нужны. Внешний свитч, все достаточно просто. Он привязывается к конкретному сетевому адаптеру физическому и использует его сетевое подключение для выхода виртуальных машин в ту сеть, к которой он подключен. То есть фактически в каком-то смысле он будет работать как коммутатор, хотя он и есть коммутатор, поэтому не в каком-то смысле, а вполне в определенном. Следующий тип коммутатора – это внутренний, internal. Он позволяет создать, собственно говоря, коммутатор, который позволяет общаться виртуальными машинами, созданными и подключенными к этому, созданным на этом хосте, подключенному к этому свитчу между собой и в том числе с хостом самим, да, с клиентской операционной системой Windows 8, которая является хостом в данном случае, но при этом не выйти за эти пределы. То есть внутренняя сеть internal — это виртуальные машины, которые к ней подключены, и сам хост, все, не больше. Ну и последний тип свеча, private или частный, он позволяет общаться только тем виртуальным машинам, которые подключены к такому типу свеча, им и только им. Хост при этом не имеет доступа внутрь такого свеча, и, собственно говоря, виртуальной машины хост через такой коммутатор видеть не смогут. Следующий момент — это управление дисковыми, собственно говоря, подключениями, в данном случае адаптерами Fiber Channel. У меня, конечно, очень большой вопрос, у кого на клиентской операционной системе стоит Fiber Channel адаптер, и возникает даже, бывает, вопрос насчет доступности драйверов под клиентские операционные системы, но, честно, в экзамене я не видел вопросов, связанных с виртуализацией Fiber Channel в клиентской операционной системе, но, в общем, показать вам, что эта функция есть, я вам просто обязан. Вот. Ну и, собственно говоря, здесь все достаточно просто. Вы создаете Fiber Channel и уже в свойствах виртуальных машин можете назначить до 4 виртуальных FC-адаптеров на, собственно говоря, SAN-коммутатор. Ну, варианты редактирования диска и, собственно говоря, инспекции его состояния. Допустим, что мы можем сделать с точки зрения редактирования диска Edit? Ну, компакт. Это когда мы говорим с вами по виртуальной диске, мы говорим о том, что мы можем его сжать. Да? Допустим, у нас был динамический диск, который разожрался до 127 гигабайт, потом уменьшился до 100. Так вот, чтобы вернуть свободное пользование 27 гигабайт, необходимо провести операцию сжать или компакт. Да. Конвертирование диска позволяет перевести его, собственно говоря, из одного типа в другой, сконвертировать, да, то есть можно из динамического сделать фиксированный, фиксированный динамический, и собственно говоря, такие сценарии доступны. И expand, расширение, вы можете, собственно говоря, если у вас диск подошел к концу своего физически-логического объема, вы можете увеличить его объем с помощью команды expand. Команда inspect disk позволяет проанализировать состояние диска. Как мы видим расположение диска, имя, текущий объем, максимальный объем, который возможен, и поскольку диск у нас разностный, мы видим родительский объект. Мы можем также произвести инспекцию родительского объекта, и здесь мы увидим ту же самую историю. Собственно говоря, остановку службы Hyper-V, remove server, что явно свидетельствует о том, что очень плавно переехал Hyper-V в клиентскую операционную систему. Ну что ж, так, давайте еще раз создадим с вами виртуальную машину. Next, 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 next. Так, не надо ничего. Да, next и finish. В свойствах виртуальной машины все также достаточно просто. Добавить оборудование, SCSI контроллер, сетевой адаптер, базовый сетевой адаптер и адаптер Fiber Channel. Выбор метода загрузки. Меню для задания параметров оперативной памяти, объем для старта памяти, включение динамического режима, минимальный объем ОЗУ, максимальный объем ОЗУ. Как вы видите, гостевой гипервизор, клиентский, простите, гипервизор, также поддерживает большие виртуальные машины, которые могут включать в себя до 1 терабайта оперативной памяти, и с другой стороны могут включать в себя до 32, а даже на самом деле так. Ну, здесь на самом деле все понятно, у меня физически столько ядер в системе нету, поэтому у меня есть такое ограничение. Вообще, точно так же система поддерживает до 1 терабайта, до 64 виртуальных процессоров. Но, естественно, вряд ли какой-то разумный человек на такую мощную систему будет ставить клиентскую операционную систему для того, чтобы работать с виртуальными машинами. ID-контроллера, SCSI, сетевой адаптер, который подключается к какому-либо из свечей, ком, имя виртуальной машины, служба интеграции, да, что нам необходимо, место расположения снапшотов, место расположения интеллектуального файла подкачки, автоматическое действие при старте и, собственно говоря, автоматическое действие при остановке виртуальной машины. Мы задаем с вами типа, все достаточно просто, при старте не делать ничего, автоматически запускать, если машина была запущена, когда остановилась служба, всегда запускать виртуальную машину, задать задержку для запуска виртуальной машины. Ну и, собственно говоря, действие по выключению, сохранение виртуальной машины, да, то есть перевести ее в режим сохранения, когда она уходит в режим паузы, и всю свою память, как оперативную, так и постоянно обращенческую, такая виртуальная машина выплевывает в некоторый файл, который она потом при запуске всасывает обратно и запускает с того же места, на которое она остановилась. Выключить виртуальную машину жестко, то есть как будто отрубить питание, turn off. И shutdown — это, что называется, плавное выключение виртуальной машины, которое правильным образом гасит операционную систему и гарантирует целостность данных и самой системы при следующем ее запуске. Ну что ж, с точки зрения того, как устроен клиентский гипервизор, точнее гипервизор, постоянно говорю клиентский, операционная система клиентская, поэтому так хочется его так назвать. Гипервизор в клиентской системе Windows 8. И с точки зрения вопросов, которые, наверное, у вас могут встретиться на экзамене, это максимум, что вам необходимо. Я, естественно, конечно, вам рекомендую по возможности самим включить, установить, активировать Hyper-V, да, то есть проделать это пару раз ручками, как из графики, так и из-под PowerShell, желательно потыркать все менюшки, и этого будет вам более чем достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно на экзамене и по тем вопросам, которые будут связаны с Hyper-V. Ну и, конечно же, не забывайте про те вещи, которые я вам рассказал на слайдах. Они очень-очень важные, и очень вероятно, что они могут встретиться в экзамене. Ну что ж, на этот раз у меня все. Спасибо большое вам за внимание. И с вами был Георгий Гаджиев, эксперт по информационной инфраструктуре корпорации Microsoft и виртуальная академия Microsoft MVA. И до новых встреч. Всего вам доброго!